19:07.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В течение этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя и программу «Мумина Шакирова. Формула кино». Как удалось молодым кинематографистам снять полнометражный фильм за $3000 и завоевать признание публики и кинокритиков. Сергей Лобан и Марина Потапова представляют картину «Пыль». Кстати, Алексей, вы видели фильм?
Нет, не видел еще, но собирался посмотреть, поскольку меня вообще интересует артхаус как культурное явление, как и всякого культурного человека.
А я посмотрела, в самом деле, настоящий артхаус, но не будем забегать вперед.
Во второй половине часа передача «Читаем журналы». В издательстве НЛО вышел новый журнал. Он называется «Теория моды. Одежда, тело, культура». Его представят издатель журнала Ирина Прохорова и шеф-редактор Людмила Алябьева.
Прогнозы американцев по поводу президентских выборов, День ветеранов и рассказ о самом известном ветеране города Нью-Йорка, авианосце «Интрепид». Все это в передаче Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Представляя программу, Владимир Морозов даже сравнивает этот авианосец со знаменитым рейсером «Аврора», что, учитывая дату 7 ноября, официально не отмечавшуюся на минувшей неделе, вполне понятно.
Ну, во всяком случае, этот авианосец тоже музей и тоже символ.
Итак, через 6 минут в нашем эфире программа «Формула кино». Ну, а сейчас предлагаем вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
13 ноября 1921 года в Москве пьесой Мариса Меттерлинка «Чудо святого Антония» открылась третья студия МХАТ. Руководил ею Евгений Вахтангов. Смертельно больному режиссеру оставалось жить лишь 2 года. В каждом новом спектакле Вахтангов стремился создать новый театр. Стремясь отойти от традиций Станиславского, Вахтангов создал собственный стиль, сочетавший гротеск, гиперболу и балаган, и сам назвал его фантастическим реализмом.
14 ноября 1716 года, не дожив нескольких дней до 70-летия, в Ганновере умер философ и ученый Готфрид фон Лейбниц, ученый и юрист, политический советник герцогских и княжеских дворов Европы. Лейбниц сделал несколько открытий в области математики и естественных наук. Его теория монад привнесла в философию целостную систему познания Вселенной. Реальный мир по Лейбницу состоит из малых неделимых частиц монад, каждая из которых отражает себе Вселенную, а их совокупность образует гармонию космоса. Верховной монадой является сам Бог. В математике Лейбниц доказал, что любое число может быть выражено цифрами 0 и 1. Двоичная система служит основой современных компьютеров. По инициативе Лейбница создана Берлинская академия наук.
15 ноября 1930 года одновременно в «Правде» и «Известиях» опубликована статья Максима Горького, в которой писатель вывел формулу: «Если враг не сдается, его уничтожают». В стране полным ходом шла коллективизация, и врагом, о котором шла речь в статье, были кулаки и подкулачники. Объявив войну крестьянству, советская пропаганда с возмущением отмечала факты сопротивления, случаи убийства 25-тысячников, активистов, загонявших крестьян в колхозы.
16 ноября 1829 года в Подольской губернии родился пианист, композитор и педагог Антон Григорьевич Рубинштейн.
Ноября 1887 года родился Бернард Лоу Монтгомери, британский полководец, фельдмаршал, участник двух мировых войн. Самой выдающейся стала победа Монтгомери в 1942 году в сражении при Эль-Аламейне. Началось наступление союзников. Весной 43 года германские войска были вытеснены из Северной Африки. В 44-м Монтгомери с успехом командовал армиями Британского Содружества во время нормандской десантной операции. Он сыграл главную роль в отражении прорыва немецких войск в Арденнах, а затем принял капитуляцию Северной группы войск Германии на Люнебергской пустоши в 1945-м.
18 ноября 1626 года папа Урбан VIII осветил собор Святого Петра в Риме. Строительство, длившееся 120 лет, началось при папе Юлии II, мечтавшем создать храм, который бы затмил 7 чудес света. Проект собора он доверил Донато Браманте, который отказался от традиции продольного в плане храма и задумал квадратную в плане постройку. Он хотел совместить архитектурные формы пантеона с мощью Колизея. Однако эти планы не осуществились. Постройка поглощала баснословные деньги. Индульгенции, продававшиеся ради средств на строительство собора, послужили поводом для первого гневного выступления Лютера в Германии. Проект отменили. От замысла Браманте остались разве что громадные размеры. После его смерти строительством храма руководил Микеланджело. Затем Джакомо делла Порта закончил свод купола, а Карло Модерно пристроил боковой неф и отделал фасад. Собор Святого Петра считается высшим достижением архитектуры барокко.
19 ноября 1796 года император Павел I, только что взошедший на престол, освободил Тадеуша Костюшко, а затем и всех остальных поляков, участвовавших в восстании против России в 1794 году. Вскоре Павел встретился с князем Игнацием Потоцким, просвещенным польским магнатом, и объяснил ему: «Я был всегда против раздела в Польше. Это был шаг постыдный и неполитический. Но факт совершился. Разве Австрия и Пруссия согласятся восстановить Польшу? А я не могу отдать свою часть, их усилить, а себя ослабить. Поэтому примиритесь с неизбежным и живите спокойно». Костюшко и Потоцкому Павел подарил по 1000 душ. Когда Костюшко сообщил, что предпочитает деньги, ему были выданы вексели на английский банк. 1000 душ стоила 60 тысяч рублей.
Это был исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержохи.
Да, исторических дат немало на будущей неделе. А что из этих событий ближе всего вам, Алексей?
Мне ближе всего, пожалуй, 3-я студия МХАТ. Вахтангов один из самых интересных и любимых мной режиссеров.
А меня больше всего радует память об освобождении Тадеуша Костюшко. Может быть, ввиду моего, скажем так, пристрастия к свободе во всех ее проявлениях.
А раз так, слушайте «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. О картине «Пыль» режиссера Сергея Лобана и автора сценария Марины Потаповой написано немало. Интернет продолжает обновляться новыми рецензиями и рассказами о том, как малоизвестные энтузиасты и кинолюбители сумели снять полнометражную картину за гроши, всего за 3000 американских долларов. Получилось талантливое произведение в стиле арт-хаус, о котором написали почти все известные кинокритики России, а также моя коллега Ася Белоусова.
Главной приманкой фильма «Пыль» для многих было участие в нем Петра Мамонова, лидера группы «Звуки Му» и любимца неформальной московской публики. Как и в своих театральных представлениях, в фильме он сыграл мощно, убедительно и жизненно, будто и не играл никого, а вправду был профессором, ставящим научные опыты над людьми по заказу Родины. Но все по порядку. Героя фильма Лешу, которого играет Алексей Подольский, по неведомым признакам отобрали для участия в научном эксперименте. На завод игрушек, где он собирал пластмассовые пистолетики, пришли 2 агента ФСБ, которые пообещали заплатить 10 тысяч рублей всего лишь за то, что он в одних трусах посидит в темной комнате. Делать самому ничего не придется, а его поступок послужит на благо науки и страны. Леша, рыхлый, флегматичный детина 30 лет, живущий вместе со своей бабушкой, недолго думая, подписывает контракт. Во время эксперимента Леша видит в зеркале свое изменившееся тело, рельефное и мускулистое. Видение длится лишь несколько минут. После эксперимента, в ответ на вопрос, донесшийся откуда-то по громкой связи, о том, что он чувствовал там, в темной комнате, прежний Леша молвит только два слова. Сила, красота. Это был поворотный момент в жизни Алексея. Если до этого он ничем в жизни не интересовался, а придя домой отвлекался от игрушечных пистолетиков, сборкой моделей самолетов, то теперь у него появилась цель в жизни. Обладать тем красивым телом, в которое он на считанные минуты превратился во время опыта, стало для него идеей фикс. Словно очнувшись от летаргического сна, который можно назвать его жизнь до эксперимента, он отправляется в тренажерный зал и в ночной клуб в поисках красивого тела и новой жизни. Но поняв, что добиться своего ему можно только в НИИ, где проводятся опыты, он решает пробиваться туда любой ценой. Правда, по условиям контракта в эксперименте участвовать больше одного раза нельзя. При первых же попытках Леша сталкивается с людьми из известного ведомства, которые силой пытаются отвадить его от мысли повторить эксперимент. Когда же он, пройдя через огонь, воду и самые невероятные заключения, все-таки оказывается в НИИ, то встречается с тем самым профессором в исполнении Петра Мамонова, который ставит опыты во имя науки и Родины. Оказывается, что герой Мамонова – несчастный мизантроп, разуверившийся в человеке. Профессор без лишних слов понимает, зачем Леша явился в лабораторию, но тот объясняет: «Я хочу забрать свое тело. Насовсем». Профессор предупреждает, что в ходе эксперимента Леша получит смертельную дозу облучения, а видение – это всего лишь побочный эффект. В пятиминутном монологе отповеди профессор грустно говорит о том, что жизнь таких людей, как Леша, да и он сам, бессмысленна. «Мы ничто, пыль», — говорит он Алексею. «Чего ты ждешь от этого эксперимента? Исполнение желаний? Ты ведь пылинка, пылинка вселенная. А что такое желание пылинки? Тупость». Тем не менее, Леша настаивает на проведении опасного эксперимента и, подписав бумажку для канцелярии, заходит в темную комнату и не выходит оттуда уже никогда. Фильм «Пыль» рисует картину серой, тупой и бессмысленной жизни, даже, как выразился один из критиков, «безвремени», в котором живут люди в России. Реалистичен и почти документален он потому, что снят на цифровую камеру. Но с монологом профессора, который говорит о человеке как о тупой скотине, вступает в спор песни Виктора Цоя «Перемен», исполненная в конце фильма актером-сурдопереводчиком. Фильм «Пыль» — попытка объяснить, что для того, чтобы изменить свою бесцветную и вроде бы бессмысленную жизнь, человеку не нужно участвовать в каких-то сомнительных экспериментах. Чтобы наполнить смыслом свое существование, нужно почувствовать себя человеком, творцом. А творческие силы, говоря словами Цоя, находятся в нас самих.
Картина «Пыль» взяла приз Фипреси на Московском международном кинофестивале и была показана во многих российских городах и за все время проката окупилась в разы. О том, как авторы фильма удивили киносообщество и сняли артхаус всего за $3000, рассказывает режиссер Сергей Лобан.
То есть наши все расходы состояли из оплаты одного актера, фактически всего-навсего, из небольшой оплаты другого актера. Мамонов $1000 и Леша там Подольский $300 за все его мучения там месяц. И деньги, ушедшие на ремонт камеры и на покупку минимального совершенно оборудования, которого не было, но там лампы, микрофона и широкоугольные насадки. Технологии, они все помогают, они развиваются очень мощно, они упрощаются, они становятся доступными, да, то есть проблем уже с тем, где достать камеру, где смонтировать и как это там кому-то показать, нет уже вообще ни у кого, потому что у всех есть видеопроекторы, у всех уже там у каждого второго есть видеокамера цифровая, и у всех есть компьютеры, на которых теперь на всех компьютерах можно все это монтировать очень легко. Таких оправданий, что ты не можешь делать, потому что у тебя нет возможности и денег, уже нет, их не принимаются они.
Ваш герой, с ним проводит эксперимент. Люди из спецслужб. Почему вы выбрали именно спецслужбы? Потому что они сегодня на слуху и сегодня доминируют в общественном сознании, в экономике, там, в политике.
В вопросе вашем он как бы ответ крылся. Вы спрашивали, сказали, почему именно спецслужбы, которые в настоящее время окутаны там определенным этим самым, которые постоянно говорят. То есть если ты включаешь, допустим, в контекст своего фильма, то это начинает работать во многих направлениях.
Не знаю, не совсем.
Давайте другую точку зрения. Марина.
Мне кажется, что мы же шли не от того, кто превратит там его в Аполлона, а это как-то было в целом просто, как устроено все. Есть какие-то действительно спецслужбы, есть какие-то процессы, которые происходят. Это, может быть, сам по себе процесс метафорический. Кто-то кого-то в кого-то превращает. И это связано с властями, с какими-то службами, там, с медициной, там, с культурой. Черт знает с чем. А человек, он сам по себе существует. И он, как у Винникута говорилось, жертвует цепи случайных обстоятельств. И в данном случае, скорее, спецслужбы, они просто часть этих обстоятельств, которые, ну, просто существуют в этом мире, в этой жизни, в нашей стране.
Ася, ваш вопрос.
песня Цоя «Перемен», которая появилась в конце фильма и которая была спета глухим человеком. Скажем, эта песня была взята из фильма «Асы». Вот именно в этом ходе многие критики заметили какой-то сарказм, что перемен как ждали, так и не дождались. То есть их как не было, так и нет.
Нет, они как были, так и есть. Этот смысл как раз и вкладывали, что только они находятся в другом месте. Они в наших сердцах, в наших глазах, в пульсации вен и так далее. Все происходило в нем. Внешне происходили с ним какие-то вещи. Может быть, они ведь и были незначительные. Он попал на какой-то эксперимент, который как-то отобразился. Ну, что это было вообще во внешнем мире? Собственно, ничего не произошло. Ну, какой-то человек, и что-то немножко с его психикой произошло. Маленькое, незначительное существо какое-то. А вот в нем происходила революция. Об этом фильм.
Сергей Лобан и Марина Потапова, на мой взгляд, рассказали историю типичного маленького человека, родом из русской классической литературы. Но режиссер картины предлагает его рассматривать не иначе, как современного героя.
Герой бывает разных планов. Может быть, Данила Багров, а может быть, там Большой Лебовский, да? По сути, тоже супергерой, за которым тянется огромное количество людей. В фильме «Большой Лебовский» там есть фраза, там этот ковбой прекрасно произносит, что пока я знаю, что где-то чувак живет на свете, мне как бы тоже легко вроде как-то живется. И когда такого супергероя создаешь на экране, который, собственно, хуже всех, который ничем не выделяется и который ничем никого не превосходит, но при этом как-то умудряется там существовать и что-то там хотеть, что-то там как-то меняться. Вот, то когда люди смотрят, им становится как-то легче. Кажется, что они сами тоже как бы могли бы в таком случае. И таких героев, собственно, надо создавать. Такие герои, они никуда особо не поведут, но на них можно опираться, собственно говоря. Как Леша Подольский, как герой фильма «Пыль».
Тему современного героя из картины «Пыль» продолжает Марина Потапова.
Многие это не заметили, судя по статьям и вообще по отзывам, то это супергерой, который прошел через все препоны, через все враждебные силы, победил самого главного доктора зло и вышел на новый космический уровень.
Работать с непрофессиональными артистами на площадке всегда непросто. С этой проблемой также столкнулся и режиссер картины «Пыль» Сергей Лобан.
У нас никому вживаться не приходилось, мы пытались добиться от них, чтобы они были самими собой, что оказалось невероятно сложно. То есть мы сценарий писали, как раз учитывая какие-то характерные особенности наших персонажей. И под типажей мы писали роли. И нам казалось, что эти люди, в жизни они настолько великолепны, они там достаточно все харизматичны, они очень там смешно, очень здорово исполняют. И мы думали, что это будет все очень легко в результате. Вот, оказалось, что из них единицы могут. То есть там чуть ли там не два, там три человека. Остальные там мучительные были дубли, и поскольку у меня нет опыта тоже как заставлять их работать более-менее правильно. То есть это все происходило так вот, очень долгим повторением, там, попытками так-сяк, потом монтажом длительнейшим. В результате они там более-менее выглядят живо. Алексей Подольский, от которого даже ничего не ожидалось, он как-то всегда хорошо почему-то. Вот он единственный фактически, кто в роль входил и вошел очень хорошо.
Актерская кухня глазами Марины Потаповой.
То хороший актер, да? Каким действительно должен быть человек, чтобы быть хорошим актером? И что такое актер? Ну, актер, он должен входить в состояние, выдавать какие-то реакции. Причем, ну, естественные реакции. То есть не имитацию создавать, а реакцию. Значит, хороший актер это либо человек, у которого есть большой спектр состояний и реакций, которые он может выдавать, либо человек, который может быть хорошим актером. Человек, который вообще, у него одно состояние, и он во всех фильмах там всегда его держит. То есть, ну вот Подольский, да, актер наш, он держит одно состояние, у него просто нет других. Мне кажется, что его... Ну, то есть у него есть какой-то тоже спектр состояний, но тем не менее, он даже зажаться ему трудно, мне кажется. Но, кстати, многие же актеры, они работают в своем этом пласт, в своем имидже.
О том, как можно снять интересное и талантливое кино за малые средства, рассказывали режиссер Сергей Лобан и сценаристка Марина Потапова. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
Программу «Формула кино» подготовил и вел наш коллега Мумин Шакиров.
Ну, а мне совершенно понятно, что фильм «Пыль» надо обязательно посмотреть. Тем временем мы продолжаем воскресный цикл передачи «Свободный день» на волнах радио «Свобода», музыкальный календарь Александра Бараховского.
Ирландская группа U2 собирается удивить искушенных современных зрителей трехмерным концертным фильмом с применением новейших 3D-технологий. В качестве основного материала в нем будут использованы кадры, снятые во время южноамериканских выступлений U2 в рамках их мирового тура «Vertigo». В качестве режиссера этого проекта выступает Марк Пеллингтон, известный по триллеру «Дорога на Арлингтон». Премьера нового фильма U2, который пока не имеет названия, должна состояться осенью будущего года.
Впервые широкой публике будет продемонстрирована новая технология Real-D, которая обеспечит зрителю максимальный, не имеющий доселе аналогов, эффект присутствия. В данном случае присутствие на живом шоу группы U2. Ну, а 20 ноября нынешнего года U2 представят новый сборник своих хитов, куда помимо 16 известных песен войдут и две совершенно новые композиции.
Знаменитая группа U2 на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире программа «Читаем журналы». Новый журнал «Теория моды. Одежда. Тело. Культура» представит его издатель Ирина Прохорова и шеф-редактор Людмила Алябьева.
Ну а сегодня в 22 часа 7 минут в эфире Радио Свобода спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, в качестве главной темы выделят подготовку организаторов к летней Олимпиаде 2008 года в Пекине. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 15 часов 30 минут на волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Референдум о независимости Южной Осетии от Грузии и выборы президента этой самопровозглашенной республики можно считать состоявшимися. По последним данным, проголосовали уже 64% избирателей, при необходимом пороге более 50%. Сахалин и Курильские острова отрезаны от остального мира мощным циклоном. Шторм в Татарском проливе и Охотском море прервал морское сообщение. Из-за выпавшего на юге Сахалина мокрого снега закрыт местный аэропорт. В России прошли перерегистрацию 159 иностранных неправительственных организаций. Документы еще 32 находятся на экспертизе, 5 отказано, сообщили сегодня в Федеральной регистрационной службе. Число жертв теракта, совершенного в Багдаде у пункта набора добровольцев в полицию, достигло 33. Более 50 человек ранено. Как выяснилось, это не был взрыв заминированной машины. Сработали пояса шахидов у нескольких смертников, затесавшихся в толпу. В израильской армии вторая громкая отставка. В отставку ушел бригадный генерал Галь Гирш, командовавший войсками, которые охраняют границу Израиля с Ливаном. Генерала Гирша обвинили в неадекватных действиях после похищения боевиков. боевиками Хизбаллах двух израильских военнослужащих летом этого года. Похищение стало поводом к началу израильской военной кампании в Ливане. Политический кризис в Ливане усугубляется. Радикальная группировка Хизбаллах и ее союзник шиитское объединение Амал настаивают на отзыве из правительства своих 5 министров, несмотря на то, что премьер-министр Фуад Синьор отказался принять их отставку. Иран намерен расширять работы по обогащению урана, вопреки требованию мирового сообщества заморозить ядерную программу.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 20 наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов, как обычно, по воскресеньям представит очередной выпуск своей программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». И по телефону принимает участие в программе издатель журнала Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда напоминаю, что задать нашим гостям вопросы вы можете по многоканальному телефону. Наш номер 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех регионов России.
Итак, журнал «Теория моды. Одежда, тело, культура». Тираж его 3000 экземпляров. В издании 352 полосы. Журнал совсем новый, совсем недавно вышел первый номер. Вопрос к издателям такой. Скажите, какой вам видится основной цель существования или, если хотите, миссия вашего нового журнала? Людмила?
Ну, у нас мы видим свою миссию в создании такого профессионального сотрудничества представителей разных специальностей, заинтересованных в изучении моды и в конечном итоге пространство дискуссии о моде и новое поле в гуманитарном знании.
Ирина Прохорова, пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, что это уникальный журнал по многим параметрам, поскольку его цель — соединить три среды. До этого как-то работавших в разных направлениях. Это прежде всего профессиональный гуманитарный круг. И показать, что существует такая замечательная новая дисциплина гуманитарная, теория моды, которая позволит многим ученым просто начинать развиваться в новом направлении. Потом есть среда дизайнеров молодых, которые хотят стать профессионалами, но у которых, к сожалению, в нашей стране нету ни учебников, ни действительно серьезных исследований и книг, по которым они могут учиться. И это, собственно, практикующие дизайнеры. Это вообще индустрия моды. И наша задача, что если мы хотим, чтобы наша действительно мода стала действительно самобытной, яркой, интересной на мировом уровне, то мы считаем, что эти три среды должны объединиться вместе и создавать некоторые интересные и серьезные продукты. Вот, собственно, журнал этому посвящен.
Спасибо, Ирина. Внимательно познакомиться с несколькими номерами.
С одним номером.
С одним, конечно, журнал-то только что вышел. С первым номером журнала «Теория моды» мы попросили нашу коллегу Татьяну Ткачук.
Составить полное представление о журнале по первому вышедшему номеру сложно, однако поделюсь своими личными впечатлениями. Что означает мода не как индустрия и объект внимания глянцевой журналистики, а как феномен культуры? Несколько лет назад Ирина Прохорова в интервью «Радио Свобода» сказала: «Культура – это не только чтение книг, это тот способ, как мы живем, как двигаемся, во что одеваемся, что едим и пьем». Поскольку журнал «Теория моды» – это часть большого проекта под названием «Культура повседневности», я и предполагала, что разговор пойдет как раз о том, как мы живем, во что одеваемся и так далее. Благо, предстояло прочесть целых 350 страниц текста, не очень обильно снабженных иллюстрациями. Уже зная из предисловия к журналу, что в нем будут использованы статьи из так называемого первоисточника британского журнала «Теория моды», я была крайне удивлена, обнаружив в издании 2006 года статьи из журналов за 1997-1998 годы. Темы этих статей будто бы и не привязаны к сегодняшнему дню. История костюмов в контексте культуры, антимода 70-х. Но за десятилетия, прошедшие с поры первичной публикации, исследователи могли как-то и обогатить свои представления о предмете. В итоге создается ощущение, что нам преподносят вчерашний день. Кстати, в статье о худобе в современной рекламе по этой самой причине совершенно не работают приведенные примеры. Скажем, рекламу джинсов Calvin Klein начала 90-х сегодня мало кто помнит. А если уж пускаться в историю, тогда куда интереснее перепечатка советов тучным дамам некой баронессы Стаф от 1893 года. Они-то как раз актуальности не потеряли. Справедливости ради, надо сказать, что из английского прародителя журнала перепечатана и более свежая статья, датированная 2001 годом. Однако именно она рассматривает тему, уж совсем не связанную с современностью, о платьях, корсетах и физической культуре во Франции начала XX века. И тут возникает другой вопрос: для кого ставится подобная тема? Если для специалистов по этому периоду в развитии моды, они наверняка и без журнала в курсе дела. А если для студентов, то не чересчур ли это узко? Конечно же, отдельное спасибо издателям за публикацию замечательного рассказа Вирджинии Вулф. Очень порадовала меня статья социолога Анны Лебзак-Клейманс о причинах популярности худого тела. Занимательна статья о лондонских кофейнях как центрах богемной культуры. Вопреки собственным ожиданиям, с удовольствием прочла о выставке тканей Матисса, узнав, что, оказывается, Матисс был внуком и правнуком ткача и до 20 лет не видел масляной живописи, а о работах великих мастеров говорил в категориях тканей. Но вот что касается рассказов о двух конференциях, они полностью опровергают обещание издателей не делать журнал скучным, ибо написаны статьи языком самих же конференций. В этом смысле хочется процитировать слова из статьи об Умберто Эко из номера «Теории моды» в качестве пожелания самому журналу. «Эко – бренд нашего времени, соединение строгой научности, глубокой эрудиции и в то же время звездности, широкой популярности, рассчитанной не только на гуманитарную академическую публику». У меня три вопроса к представителю журнала. Первый вопрос. Не смущает ли вас в постоянном противопоставлении вашего серьезного академического журнала изданием глянцевой журналистики то, что последние предлагают еще и наслаждаться модой, получать от нее удовольствие, а теория моды – только изучать ее как новую гуманитарную дисциплину и стремиться стать дизайнером-профессионалом? Иными словами, не слишком ли засушены тексты журнала и почему эмоциональной стороне восприятия текстов уделено так мало внимания? Второй вопрос. В вашем журнале хотелось бы видеть статьи самого Александра Васильева, наверное, самого именитого исследователя моды в России, а не только рецензию на его книгу. Планируется ли это в последующих номерах? И последний вопрос. Зачем каждую статью журнала сопровождает такое количество ссылок? Ведь все же журнал «Теория моды» – это не докторская диссертация и не «Война и мир».
Татьяна Ткачук рассказала о первом номере журнала «Теория моды».
А шеф-редактор журнала Людмила Алябьева сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. По телефону принимает участие в нашей программе и Ирина Прохорова, издатель и главный редактор издательства НЛО. Вопросы нашим гостям можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
И первый вопрос Татьяны, напомню. Не смущает ли вас в постоянном противопоставлении вашего серьезного академического журнала изданием глянцевой журналистики то, что последние предлагают еще и наслаждаться модой, а вы, как полагает Татьяна, только изучать ее как новую гуманитарную дисциплину?
Ну, я, честно говоря, не думаю, что изучение чего-то отменяет удовольствие. Я здесь вообще противоречий не вижу. И вообще мне представляется неверным это противопоставление массовой популярной культуры как сфер чистого удовольствия и научного дискурса как такого скучного, высушенного языка. Существует масса интеллектуальных бестселлеров, написанных таким захватывающим языком, который как бы читается легко на одном дыхании, как роман. Вот. Что касается, ну, конечно, красивая глянцевая картинка приятна глазу, но разве это отменяет возможность получения более сложного удовольствия от научного текста?
А почему, кстати, так мало иллюстраций в журнале?
Ну, собственно, иллюстраций в первом номере-то цветных нет вообще, есть только цветная реклама. Это сознательный ход?
Ну, вы знаете, во-первых, все почему-то, услышав теорию моды, да, сразу обращают внимание на моду, да, и ждут от журнала большого количества иллюстраций, картинок. Мы все-таки не глянец. И, с другой стороны, во втором номере у нас планируется цветная вклейка, поскольку у нас будет номер, посвященный дефиле и искусству перформанса, и там как бы вот цветная иллюстрация будет присутствовать.
Ирина Прохорова, хотите что-то добавить? Вот, например, по поводу засушенности текстов журнала.
Вы знаете, ну, это как-то действительно немножко, ну, странно дискутировать, потому что, очевидно, автор рецензии, да, у него была система ожиданий, которая не совпала с реальностью. А это вообще очень частое свойство нашей журналистики. Как только что-то реально выходит из системы стереотипов и представлений, то первая реакция, естественно, изумиться и сказать «нет». А я бы сказала, кстати, по поводу удовольствия. Удовольствие, как правильно сказать, бывает разное. Знаете, бывает удовольствие от секса, бывает удовольствие от любви. И то, и другое хорошо, да? Здоровый секс прекрасный, веселый, хорошо, а любовь – это более тонкое удовольствие, часто смешано с страданиями. Да? Одно другого совершенно не исключает, но вот действительно, да, удовольствие профессионалов может не всегда совпадать с удовольствием широкой публики, а иногда одно и другим прекрасно сочетается. Журнал действительно специализированный, он посвящен целым рядом серьезных профессиональных дисциплин, и поэтому зачем же нам писать так, как пишут «Глянь», да? Потому что «Глянь» — свой формат, а это другой журнал. Не вижу никакого противоречия просто, да, тогда был бы еще один глянцевый журнал, а, собственно, зачем? Глянец я очень уважаю.
Ирина, ну, может быть, как раз такое удивление нашего рецензента, возможно, свойственное и другим читателям вашего журнала, означает то, что вы достигли своей цели, поступив именно так, не так, как от вас могли бы этого ожидать.
Я считаю, что это очень позитивная рецензия, значит, она говорит, что мы на правильном пути.
Вот именно.
Второй вопрос, Татьяна Ткачук. Хотелось бы видеть, Татьяне, в вашем журнале статьи самого Александра Васильева, а не только рецензия на его книгу. Планируется ли это в дальнейшем?
Безусловно, если Александр Васильев предложит статью, так сказать, в формате журнала, мы ее, конечно же, опубликуем. Но это никак не отменяет жанра рецензии, которые могут писаться на работы, в том числе самых именитых авторов.
И последний вопрос Татьяны. Зачем каждую статью сопровождает такое количество ссылок? Ссылок действительно много, но мне кажется, для серьезного научного журнала это естественная вещь.
Ну вот, собственно, вы сами, да, и ответили на этот вопрос.
Прекрасно.
Напомню, что наша собеседница, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и издатель журнала Ирина Прохорова. Вопросы гостям можно задавать по бесплатному для всей России телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ирина, у меня вопрос к вам. Татьяна упомянула о проекте, культурно-просветительском проекте издательства НЛО «История повседневности». Пожалуйста, расскажите подробнее и о проекте, и о месте, которое журнал должен в нем занять.
Да, вы знаете, ну, собственно, и журнал и вырос из этого проекта, как некоторое логическое такое последствие, потому что несколько лет назад я открыла такую серию, которая называется «Культура повседневности», где мы показываем, что все, что у нас традиционно связано с представлением о быте, это мода, еда, питье, индустрия развлечений и так далее, что это очень серьезные культурные факторы. И можно изучать историю человечества, историю цивилизации через культуру повседневности, нужно. И иногда повседневный быт, так сказать, повседневность, иногда лучше проговаривается. Да, так сказать, культура проговаривается часто через вещи, через быт, может быть, быстрее и лучше, чем, скажем, иногда через философские трактаты. И, собственно, и журнал, который появился вот в рамках этого проекта, и он показывает, что мода – это значительно более серьезное, более обширное понятие, чем мы привыкли. О том, это не только одежда, да, вот это, как представляет мода, это сразу вот исключительно одежда. У нас же недаром три раздела, да, это тело и культура. Это не только история и теория одежды, как изменялась одежда и семиотика одежды. Это и каноны телесной красоты меняющиеся, и вообще телесные практики. И третье – это изучение городской среды как, собственно, фабрики культурных смыслов. Да, и это порождение моды. То есть мода в его современном представлении появилась именно с развитием городской среды. Вот, собственно, об этом журнал. Он имеет очень такой широкий спектр интересов. Отсюда, может быть, рецензенту оказалось немножко непонятно, почему мы не говорим только о моде и не только популярно.
Спасибо, Ирина. У нас есть телефонный звонок. Михаил Константинович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Слушаем вас.
Я вам очень благодарен за грамотно проведенную рецензию. И журнал, возникновение нового журнала порождает вопросы. Если он будет объединять некую новую в себе видение, новое видение парадигмальное, то на каких парадигмах окружающих дисциплин он будет строиться, этот журнал? То есть в какой предметной области он работает? И хочется пожелать, чтобы ваши дикторы делали как можно меньше ошибок, выступая в эфире.
Вот этот вопрос мы обязательно примем к сведению, хотя дикторов у нас нет. Но по поводу ошибок давайте поговорим в другой раз. А сейчас давайте сначала все-таки о парадигмах. Людмила, тут уже, видимо, к вам вопрос.
Да, по всей видимости. Значит, что касается парадигм, то журнал вообще ориентирован на междисциплинарное изучение моды. Это предполагает такой широкий круг источников. Это не столько мода, это и социология, и история. И здесь возможно привлечение, даже, не знаю, фактов медицины и
всевозможных, так сказать, других наук смежных. Так что мы предполагаем такое самое широкое изучение моды.
Возвращаясь к рецензии Татьяны Ткачук, хотелось бы спросить, в самом деле, почему вы публикуете материалы почти 10-летней давности из британского журнала «Теория моды»? Считаете, что они не утратили актуальности сегодня?
Именно так, поскольку в России, как мне кажется, так сказать, вот не существует, к сожалению, до сих пор науки о моде, да, которая, скажем, на Западе уже развивается третье десятилетие. И в данном случае я считаю, что они никак не утратили актуальности. Наша цель действительно принести, так сказать, создать новую дисциплину в российском контексте, поэтому это никак не отменяет их актуальности.
Вот существует такое мнение, что мода – это некий социальный заказ, по-разному выражаемый в разные эпохи. Вы с этим согласны?
Ну, я думаю, что это все-таки несколько более сложный механизм, и, не знаю, я могу просто привести пример. Скажем, если мы возьмем такой интересный предмет обуви, который пользовался широкой популярностью в XVI веке в Венеции, цокколи, это такие как бы наботинники, да, такие сабо, которые, с одной стороны, выполняли утилитарную функцию, защищали просто обувь от грязи, с другой стороны, они в буквальном смысле возвышали обладательниц над другими, над современницами, то есть как бы такой статусным символом являлись. Поэтому все-таки тут намного шире и сложнее.
Вот в вашем издании приводится, например, ссылка на мнение о том, что длина юбки отражает состояние экономики в том или ином обществе. Правда, потом эта мысль опровергается. Вот что вы по этому поводу думаете?
Нет, ну, действительно, долгие годы существовала такая идея, что длина юбки отражает действительно состояние экономики.
А каким образом?
Она сильно, так сказать, длина юбки сильно сокращается в годы благополучия экономического, да, скажем, там, 60-е годы, вот этот молодежный бум и, собственно говоря, приход мини-юбки в моду. И еще до этого, 20-е годы, сильное повышение юбки, как бы, тоже, которое совпало с неким благоденствием экономическим. Но это не всегда совпадает, не всегда работает эта теория, поэтому здесь требуются некоторые оговорки.
У меня вопрос к издателю, к Ирине Прохоровой. Скажите, пожалуйста, британский журнал «Теория моды», почему вы выбрали именно это издание и в каких вы с ним отношениях находитесь?
Можно ли сказать, что это русская версия этого журнала?
Ну, насколько я понимаю, нет.
Ну, в общем, формально да, потому что мы заключили соглашение с британским журналом «Теория моды», который существует 8 лет, и они нам разрешили пользоваться своими материалами, и это действительно уникальный, интересный журнал, и в этом смысле мы оказались партнерами. Но я хочу сказать, что русская версия имеет совершенно другую структуру, более широкий спектр интересов, да, и в этом смысле мы можем рассматриваться как самостоятельное издание. Хотя я повторяю, что официально мы русская версия журнала «Теория моды» Британии. Вот, так что мне кажется, что это такой интересный проект, вот такой не только междисциплинарный, но уже транснациональный в каком-то смысле.
Мне очень интересно показалось опубликованное в вашем журнале исследование по поводу того, откуда пошла в рекламе мода не просто на очень худое женское тело, а на изможденность на грани болезненного истощения. Людмила, не могли бы вы чуть подробнее об этом рассказать, но у вас полминуты.
А, ну, на самом деле... сказать, вот этот аскетический идеал, да, он возникает в моде вот как раз-таки в моменты экономического спада, то есть тоже существует такая идея. Вот, собственно говоря, вот этот героиновый шик и модели типа Кейт Мосс, они популярны были именно в 90-е годы, что, в общем, совпало с некоторым экономическим спадом.
Большое спасибо, Людмила.
Спасибо большое. Поменьше
спасибо,
экономических
Ирина.
Спадов.
В программе «Считаем журналы» участвовали шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева и издатель журнала Ирина Прохорова.
Ну, а сейчас на «Волнах Радио Свобода» мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы нашего американского коллеги Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Сегодня ее темы – прогнозы американцев по поводу президентских выборов, а также День ветеранов и рассказ о самом известном ветеране города Нью-Йорка. Come on, come through
New York. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Либеральный город Нью-Йорк торжествует. На выборах 7 ноября республиканцы проиграли, причем с крупным счетом. Многие воспринимают это как репетицию президентских выборов 2008 года. Среди кандидатов на место в Белом доме от партии демократов первой называют сенатора Хиллари Клинтон. Ей может противостоять бывший мэр города, республиканец Рудольф Джулиани. Кто победит? Хиллари считает 61% жителей Нью-Йорка. Вдвое меньше, лишь 32% из них уверены в победе Джулиани. А вот результаты моего собственного микроопроса. Сможет ли Хиллари Клинтон стать президентом?
No.
Why?
Because I don't think anybody likes her. I don't think the Democrats like her either.
Нет, ее никто не любит. Мне кажется, ее не любят даже в Демократической партии. Она вообще не самый приятный человек.
She doesn't really have a nice personality.
Это говорит жительница Нью-Йорка Айрин. Но, возражаю я, Хиллари легко выиграла выборы в Сенат и также легко добилась переизбрания.
She's okay for the Senate, but she's never gonna make it as a president.
Сенат, да, но у нее никаких шансов стать президентом. Среди демократов имеет шансы Барак Обама. Это искренний человек, он очень интересно говорит. Барак Обама, я пока не вижу никого другого. Афроамериканец Барак Обама, сенатор от штата Иллинойс. Ему 45 лет. Айрин, вы думаете, в США готовы увидеть президентом афроамериканца? Да, если это подходящий человек. Если он поможет решению важных проблем страны. Если он обладает государственной мудростью. Таких людей очень немного. Это было мнение яркой блондинки Айрин. Ее подруга, тоже среднего возраста дама, темно-шоколадная афроамериканка Беверли, относится к Бараку Обаме с иронией. Да, какие-то шансы у него есть, но он не солиден. Выглядит как студент, опыта у него никакого, всего 2 года в Сенате. Хотя у нас любят светлокожих афроамериканцев. Вот поэтому он такой популярный. Беверли, а что вы скажете про Хиллари Клинтон? Хиллари очень популярна. Ее многие любят. И в отличие от Обамы, она успела отлично проявить себя в Сенате. У нее хорошие шансы стать президентом. Кто прав, станет ясно через 2 года. А пока побитые республиканцы неуверенно выражают надежду, что за это время демократическое большинство в Конгрессе покажет свою неспособность управлять, и в Белый дом снова придет республиканец. Одиннадцатого ноября в США отметили День ветеранов. В свое время и у них, и у воевавших россиян была популярна вот эта песня. Потрепанный в бою бомбардировщик возвращается с задания. На молитве и на одном крыле, так звучит по-английски. В русском варианте на честном слове и на одном крыле. Американских исполнителей не знаю, а русского ни с кем не перепутаешь. Это Леонид Утесов, один из любимых певцов моих родителей, военное поколение.
Летим, ковыляя во мгле, мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на честном слове и на одном крыле.
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Самый известный ветеран города Нью-Йорка – авианосец «Интрепид», неустрашимый. Он пришвартован у причала номер 86 на реке Гудзон на западной стороне Манхэттена. Этот корабль – нечто вроде российского крейсера «Аврора». До того, как стать музеем и символом, авианосец тоже воевал. Во время Второй мировой войны он пережил 5 атак одних только камикадзе. Один камикадзе прорвался к нам вот тут и вон там взорвался. Рассказывает служивший когда-то на авианосце ветеран Второй мировой Феликс Новелли. Его товарищ Гектор Дженеско добавляет. Интересно на все это снова посмотреть, весь ад снова обрушивается на тебя. В памяти я отчетливо вижу все это, как на фотографии.
In your mind's eye.
Like a photograph.
Когда едешь на север по скоростному шоссе вдоль левого берега Гудзона, то мачты неустрашимого возникают задолго до того, как увидишь огромный длиной более 300 метров авианосец и стоящие на его палубе самолеты. Кораблю 63 года, он малость проржавел, и его хотели отправить на ремонт. Большому кораблю предстояло небольшое плавание до другого берега реки Гудзон, где в городе Байон находится сухой док. На торжественные проводы неустрашимого на причал явились почетные гости. Нью-йоркские сенаторы Чарльз Шумер и Хиллари Клинтон, пришли несколько отставных адмиралов и бывшие мэры города Дэвид Динкинс и Эдвард Коч. Отыграл оркестр, прозвучали речи, перерезали символическую ленту. К авианосцу подошел буксир мощностью в 6 с лишним тысяч лошадиных сил. Но он смог оттащить корабль от причала только на 5 метров, а дальше никак. Позвали на помощь другой буксир, побольше, в 7 тысяч лошадей. Он уперся с такой силой, что его кормовую палубу залила вода. В конце концов, впряглись одновременно 6 буксиров. Тянем-потянем, вытянуть не можем. Винты неустрашимого застряли в грязи на дне Гудзона. Да, неприятности случаются и с ветеранами. Что тебе снится крейсер «Аврора»? Ему и не снилось, что его славное прошлое станут опровергать, а неустрашимому только в страшном сне могло присниться, что он застрянет в грязи рядом с причалом Манхэттена. Я и глазами все помню, все бои, говорит Рэй Стоун, но запах помню так, будто все происходит прямо сейчас. Пороховая гарь, запах не оставляет меня. Три ветерана медленно бредут по палубе. Доведется ли им подняться по трапу авианосца еще раз? На молитве и на одном крыле.
Мы летим, ковыляя во мгле. Мы идем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит на чистом слове и на одном крыле.
Леонид Утесов завершил на «Волнах Радио Свободы» программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока». Довольно неожиданно. Обычно Владимир дает в финале программы кого-то из американских все-таки исполнителей.
Уж коли Утесова в Советском Союзе считали создателем джаза, то вскоре после знаковой для СССР даты 7 ноября вполне простительно дать его музыку в программе, посвященной самой джазовой стране мира.
Безусловно. Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутация» на «Волнах Радио Свобода». Ее тема – мифы о водке в русской культуре. Как, сколько, с кем, когда и почему пьет русский человек. Какую водку любят в других водочных странах. И самое главное – как выпить и не отравиться. Очень актуальный вопрос. Ведущий Иван Толстой. Повтор в 1:00 ночи и в 5:00 утра с воскресенья на понедельник.
Настало подходящее время для прихода нового руководства в Пентагон.
«Лукойл» намерен построить в Турции нефтеперерабатывающий завод и открыть несколько десятков автозаправок.
С 93 года в России были убиты 211 журналистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министр обороны Израиля Амир Перец распорядился в кратчайший срок расследовать инцидент в Бейт-Хануне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130.